Игорь Роговских. Хоккей объединяет.
Не уверен, что слушатели диалога с легкостью смогут ответить на вопрос, что за звуки они только что слышали. Коньки, скользящие по льду, стук клюшек по нему угадываются легко. Но есть что-то, что не совсем вписывается в привычную нам звуковую картинку хоккейного матча. Раскрою секрет. Так на слух звучит хоккей, в который играют незрячие и слабовидящие дети. Вот уже более 2 лет в нашей стране развивается этот вид адаптивного спорта. Он возник на базе слэдж-хоккея, а о том, кто и когда начал внедрять его в нашей стране, мне рассказал Антон Политов, руководитель программы «Хоккей без барьеров» детской слэдж-хоккейной лиги.
Детский слэдж-хоккей появился в 2013 году, инициировал его Сергей Александрович Самойлов, главный тренер сборной России, который сборную России начал вести с 2009 года, вывел ее на Олимпиаду. Сергей Александрович Самойлов уже тогда видел, что есть взрослые игроки, а детской подпитки-то и нет, потому что команды в России появились из-за того, что в Сочи должна была пройти Паралимпиада, надо было закрыть все виды спорта, и в 2009 году появились команды по слэш-хоккею и кёрлинг на колясках, которого ранее в России не было. Первая детская команда открылась при поддержке фонда Тимченко. У ее истоков стоял Сергей Александрович Самойлов и Егоров Анатолий Лавренч. Он создал Федерацию Москвы по хоккею. Это первые дети. Они выехали в США тогда на товарищеские встречи, совместный лагерь. А в 2016 году они выехали в Канаду. И уже в составе той делегации была Анастасия Олеговна Бардачева. Увидев в Канаде, как развивается детский слэш-хоккей, первую команду нашу российскую, вернувшись обратно в Россию, у нее появилась идея создать детскую слэш-хоккейную лигу и начать развивать, в принципе, адаптивный хоккей детский именно в России по тем правилам и тому видению, который сейчас есть.
А в 2019 году стартовал проект, призванный привлечь к этому виду спорта детей с проблемами зрения. Этому предшествовала поездка в Соединенные Штаты Америки нескольких российских специалистов, планировавших развивать хоккей для незрячих в нашей стране. Они много общались с тренерами по адаптивному хоккею, наблюдали за тренировками по слэдж-хоккею, хоккею для незрячих на базе клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс». В составе делегации был и Леонид Тишкин, на данный момент главный тренер по хоккею для незрячих детской слэдж-хоккейной лиги.
Мы ездили в делегации лиги и были на тренировках по хоккею для незрячих. Там были как маленькие киндеры 5-7 лет, так и взрослые мужчины. Они занимались отдельно, ну, общий лед. Я так понял, что по размеру они разделяли всех. И вот взрослые мужчины, они занимались на 1/3 льда с отдельными 2 или 3 тренерами. К ним постоянно подъезжал главный, показывал какие-то упражнения, рассказывал, что им делать. И вот они занимались. Это были хоккеисты, которые когда-то играли в хоккей, там, в течение своей жизни потеряли там частично или полностью зрение и, собственно, продолжили играть. Остальные ребята занимались на 2/3 остального катка с остальными тренерами. Причем тренировка была там 2 часа, и разделение льда пошло где-то минут через 30-40. Первая часть тренировки, это было в общей группе. Они бегали челноки, они бегали по кругу катка в одну сторону, в другую. То есть разминка, это было все в общей массе. Уже потом взрослые дядьки большие пошли там на 1/3 катка, там кто-то остался посередине. Те, кто более уже там какие-то навыки начинают осваивать. И самые-самые там начинающие катались в отдельном, так сказать, уголке. Были тренировки, построены группами тех ребят, кто, видимо, сыгран. Были тренировки, построены индивидуально, что вот одна из тренеров, девушка, она занималась с маленькой девочкой, которая только, видимо, встала на коньки. У нее были такие опоры на коньках специальные, и она с ней занималась. Но у каждой группы было там либо индивидуальный тренер с человеком, либо на группу там по 3-4 тренера, и они следили за всеми передвижениями. Впечатлило, что у них есть огромное количество тренеров, помощников тренеров, волонтеров, всех, кто принимает непосредственное участие в обучении детей такому ремеслу, как хоккей, и вообще какой-то спортивной составляющей их жизни, что все эти люди работают за бесплатно. То есть никто из этих людей не получает зарплату, они тем или иным способом относятся к базе Чикаго, Чикаго Блэкхокс, я имею в виду хоккейному клубу, и все, что к нему прилегает, так сказать, там и детские команды, и юниорка, и, наверное, АХЛ, НХЛ, и все непосредственно, кто принимает участие в тренировках на льду ОФП, они работают чисто на своем энтузиазме и при своем желании, причем работают очень хорошо, с полной отдачей. Но есть еще один момент, который мне тоже как и удивил, так и понравился, это у них вообще организация построена так, что есть определенные катки, там, допустим, в самом городе Чикаго, в пригородах Чикаго, их несколько штук, где есть такой комьюнити. К определенному времени ты можешь совершенно спокойно приехать на этот каток, зная, что там будет проходить тренировка, и принять в ней участие. То есть неважно, там, с этого ты города, с другого города, с соседнего, да, ну, пригорода. Зная, что есть тренировка в это время, ты приедешь и тренируешься.
Сейчас в России уже 6 команд по хоккею для незрячих. В Москве, Чебоксарах, Ульяновске, Ижевске, Новосибирске и Хабаровске. О том, как в его жизни появился этот вид спорта, мне рассказал вратарь команды по хоккею для незрячих «Ишсталь» Антон Пономарев.
Мне 15 лет, учусь в 9 Б-классе, школа номер 53, города Ижевск. Остатка зрения у меня нет. Желание в хоккей играть было давно. Есть у нас спортивно-адаптивная школа Удмуртии, и в сообществе ВКонтакте появилась информация, что в Ижевск приезжает Леонид Вадимович Тишкин, тренер московской команды по хоккею для незрячих «Фортуна», с целью показа мастер-класса. И призвали прийти всех желающих попробовать. Все, кто изъявил желание прийти на мастер-класс, мы кто-то в полной форме, кто-то в не очень полной, вышли на лед и нам уже показывали там движение, как на коньках кататься, потому что вот у нас все, кто в тот день пришел, никто кататься на коньках не умел вообще никак. Стоять кто-то стоял, а вот кататься никак. То есть катались с упорами, там, с воротами, бортика упражнения делали. И вот так постепенно. Хоккей затянул меня своей зрелищностью, всеми этими звуками, запахами ледовой арены. Ну и для полноты картины любимая команда в обычном хоккее наша ижевская «Ишсталь», которая дислоцируется в высшей хоккейной лиге. Первый матч, на который я попал, это был матч между командами «Ишсталь» и «Тарос» из города Нефтекамска. Играл «Ишсталь» в Ижевске. И нас пресс-атташе клуба пригласил на этот матч в VIP-ложу. Тогда мы выиграли 4-2. То есть это была радость, что первый матч и увидел первую победу. Это послужило определенным толчком дальше смотреть хоккей и, в принципе, интересоваться им, что это такое. Под эгидой «Ишсталь», так скажем, выступаем и мы, и название, и цвет формы тоже мы взяли у «Ишсталь». Хоккеисты «Ишсталь» относятся к хоккею для незрячих очень так позитивно. К нам на тренировки они приходят, мы приходим к ним в гости.
Слабовидящие и незрячие хоккеисты катаются на обычных коньках, используют стандартные клюшки и хоккейную амуницию. Правила игры тоже мало чем отличаются от общепринятых. Но, конечно, есть и отличия. О некоторых из них Леонид Тишкин.
2 нападающих, центральный игрок, и 2 защитника, плюс вратарь. Касаемо отличий, отличаются шайба и отличаются ворота. Шайба, она металлическая, она достаточно большая, ее размер это 14 сантиметров в диаметре, она внутри полая, внутрь помещено 8 шариков-подшипников, соответственно, чтобы она была звуковой, она достаточно громкая. Вот, и шайба выкрашивается в черный матовый цвет, чтобы не бликовала на льду. А ворота по ширине свои такие же, как в классическом хоккее, единственное, что по высоте они ниже на 30 сантиметров, и получается 91 сантиметр высота ворот. Запрещено поднимать клюшку выше верхней перекладины ворот. Полноценный замах сделать невозможно. Соответственно, тут уже хочешь не хочешь, а щелчки отпадают в этой борьбе, потому что это будет не до щелчок. Лучше уже просто бросить кистевым броском. Соответственно, поднять шайбу со льда броском возможно, но трудно. Помимо стандартного свистка, у судьи еще есть электронный свисток. Собственно, он служит для одного правила, правило называется правило одного касания, когда команды атакуют, да, и входят в зону обороняющейся команды, прежде чем сделать бросок по воротам, нужно отдать передачу своему партнеру. Передачу нужно отдать, так сказать, чистую, чтобы клюшки соперников никак не помешали шайбе попасть в клюшку твоего партнера. После чего звучит свисток, вот этот вот специальный, электронный. Можно только после него бросать поворотом. То есть для того, чтобы бросить поворотом, нужно первое – это войти в зону без нарушения вне игры, отдать точную передачу своему партнеру, да, чтобы она не коснулась противника, дождаться свистка, и только после этого можно бросить поворотом. То есть этот свисток выполняет вот такую функцию. Он по звуку отличается, ну, он достаточно громкий, и он издает что-то пограничье между ультразвуком, наверное. И он прямо отличается от стандартного свистка, плюс судья свисток этот держит там секунд 5-6, то есть как только он увидел, что это передача была, он ее держит, и ребята на льду понимают, что вот уже сейчас можно бросать. И, соответственно, и соперники, и вратарь соперников тоже понимают, что возможен бросок.
Хоккей – контактный вид спорта, достаточно жесткий и травмоопасный. Часто родители даже условно здоровых детей с большой осторожностью относятся к занятию их чад этим видом спорта. Что уж говорить о родителях детей-инвалидов. Тем более, что в сообществе сформировался устойчивый тренд оградить детей с инвалидностью от всего, что хотя бы отдаленно может представлять для них гипотетическую опасность.
Многим родителям было страшно отдавать детей, но мы показываем то, что этот вид спорта адаптивный, во-первых, да, он идет не на достижение спортивных результатов, получение медалей и представление государственным наградам. Мы показываем это как все-таки больше социальная реабилитация ребят для их поддержание физической формы, от них никто не требует, чтобы они сдавали спортивные нормативы. А да, есть сильные ребята, с кем там идет отдельное занятие, и которым действительно интересен там хоккей, которые хотят именно научиться играть, да, там бросать хорошо шайбу, бегать красиво на коньках. В основном, ну, мы показываем, что это а, адаптивный спорт, б, что все дети у нас полностью экипированы с ног до головы, да, включая защиту шеи, шлем с маской обязательно, полная хоккейная экипировка. Чем не отличается от классического хоккея шайбы? В классическом хоккее шайбы есть отличие, что игрок по достижению 18 лет может снять защиту шеи, может снять защитную маску и надеть на шлем визор, стекло. В хоккее для незрячих это запрещено даже в более старшем возрасте, то есть, ну, все полностью защищены. И показываем, что ребенок, да, может упасть, да, может он удариться, но он будет, во-первых, в защите, этот удар будет не такой сильный для него, и доказываем, показываем, что это возможно. Показываем, опять же, примеры, да, родителям, которые сомневаются. Примеры, как дети играют в слэдж-хоккей с различными заболеваниями, которым, в принципе, противопоказано какое-либо силовое там или контактное виды спорта. Ну, есть примеры такие, и что можно, и, в принципе, дома просидеть всю жизнь и вообще ничего не увидеть.
Поинтересовался я и у Антона, как его родители отнеслись к желанию сына заниматься хоккеем.
Родители отреагировали очень положительно, во всяком случае, папа сразу сказал, хочет заниматься, значит, будем что-то делать, будем как-то помогать. Но мама так сначала говорила нет, но впоследствии тоже нам удалось ее уговорить.
Тренировочный процесс в их команде, по словам Антона Пономарева, мало чем отличается от тренировок обычных хоккеистов.
Тренировки у нас проходят, как у обычных хоккеистов, то есть мы приходим в Ледовый дворец, заранее, разумеется, переодеваемся, выходим на площадку, разминаемся, и начинается сам тренировочный процесс. Нас тренер разделил на две группы, на тех, кто катается, и тех, кто не катается вообще. У нас даже такие есть. То есть нас не делят на зрячих и незрячих, то есть я занимаюсь в общей группе вместе с остальными игроками. Сделаю те же упражнения, все то же самое. Ну, там тренер разве что едет впереди меня, стучит клюшкой, ну, голосовые команды дает, куда двигаться. Ну, а с некатающимся у нас занимается, скажем, экс-главный тренер команды Александр Геннадьевич Рылов. Ну, и если таких нет, то он берет меня под свое шефство и уже по вратарской части натаскивает. И из тренировочного процесса, из игрового, наиболее сложной задачей является это вот ловить шайбы, которые не катятся по льду, а они летят над ним. Это еще хорошо, если выбрал правильную позицию, и шайба может попасть напрямую в тело игрока или в меня. Ну или там как-то ловушку или клюшку вытянул, и уже так стараешься отбить. Вратари, с которыми мы тесно очень общаемся, они говорят, что такие шайбы действительно сложно ловить, потому что ее не слышно, во-первых, а во-вторых, там скорость у нее повыше будет. И некоторые игроки бросают чуть ли не в упор, среагировать не успеваешь.
В хоккее для незрячих в воротах стоит тотально слепой игрок, либо ему закрывают глаза специальной светонепроницаемой повязкой. Поэтому место в воротах было предопределено для Антона практически изначально.
Да, выбора не было действительно, но хотя я думал, что может попробовать там что-то в защите поделать, но сказали, будешь вратарем. Думаю, ладно, для чего-то же я сюда пришел, не всем же шайбы забивать, кому-то и последний рубеж команды нужно защищать. И спокойно встал в ворота, никакой реакции, что а почему именно меня, никого другого что ли не было, у меня этого не было.
Поделился Антон и некоторыми нюансами своего способа настроя на игру. Ведь вратарь – это очень ответственная позиция. Голкипер часто выручает свою команду, исправляя ошибки защитников. А вот исправить его ошибку уже некому.
Стараюсь уйти в себя перед матчем, то есть ни с кем не разговаривать, сесть где-нибудь в уголке раздевалки и сидеть, просто ни о чем не думать, уйти в себя. Этому научил меня один из вратарей хоккейного клуба «Ишсталь» Савелий Кононов и тренер вратарей Алексей Юрьевич Митрошин тоже подсказал, что нужно делать вот так. Не контактировать ни с кем из игроков, даже если они захотят с тобой о чем-то поговорить, то есть на них реагировать не нужно, чтобы не сбить вот этот настрой на игру. Ну а на льду все мысли только о игре, и там уже о нервах думать не приходится, особенно если сильный соперник, который постоянно бросает, то есть просто концентрируешься на том, чтобы как можно больше шайб поймать, отбить и, в принципе, сделать так, чтобы за твоей спиной бывало как можно меньше заброшенных шайб, чтобы счет на табло был как можно меньше.
Леонид Тишкин уже упомянул, что детская слэдж-хоккейная лига расценивает хоккей для незрячих в первую очередь все-таки как социально-реабилитационный проект. Подтвердил его слова и мой юный собеседник.
Занятия хоккеем лично для меня дают новые знакомства, новых друзей. Все-таки мы уже и на фестиваль в Нижний Новгород ездили, там очень со многими людьми познакомились, и со слэдж-хоккеистами мы контактируем, и с игроками из других команд по хоккею для незрячих. Мы общение не бросаем, мы переписываемся, перезваниваемся по возможности. И все равно попутешествовать по другим городам тоже приятно.
За два года детская слэдж-хоккейная лига совершила настоящий прорыв в продвижении хоккея для незрячих. Ведется серьезная научно-исследовательская работа. На сайте организации www.paraicehockey.ru можно, например, найти материалы о влиянии систематических занятий адаптивным хоккеем на физическое и социально-психологическое состояние тренирующихся. Много других полезных публикаций. Памятка юного слэдж-хоккеиста. Как правильно подобрать хоккейную защиту, размеры хоккейной экипировки, этика общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья, методические пособия для тренеров. Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея «Hockey Family Fest» и инклюзивный лагерь «Hockey Family Camp» – два крупнейших мероприятия лиги, на которых юные спортсмены не только соревнуются, но и активнейшим образом общаются и интересно проводят время. Об этом Антон Политов и Леонид Тишкин рассказывали, как мне показалось, с особенной теплотой.
Фестиваль ежегодный, в этом году он прошел третий раз. До этого он проходил только по слэдж-хоккею. В этом году впервые сразу по трем дисциплинам прошел. Прошел он в Нижегородской области при поддержке как раз Министерства спорта Нижегородской области, Федерации, компании Фонд БЭТ и благотворительного фонда Елены Геннадия Тимченко. Впервые прошли соревнования там по специальному хоккею и хоккею для незрячих. Хоккею незрячих приняло участие три команды, но фестиваль – это не только соревнования, да, где выделить победителя. Это праздник для ребят. Участвуют там дети с родителями, проживание и питание на фестивале для них это бесплатно, и очень большое внимание мы уделяем досуговым мероприятиям. И благодаря такому формату проведения наш фестиваль выиграл в номинации «Лучшие события года» на форуме «Живу спортом».
Было почти 1000 участников, 330 детей – это конкретно спортсмены. Туда приезжают еще с семьями, с братьями, с сестрами. На фестиваль приглашаются всегда знаменитые спортсмены, звезды шоу-бизнеса приглашаются обязательно для каких-то автограф-сессий. Насыщенная досуговая программа не только для детей, разные мероприятия для мам, отцов, футбол, волейбол, баскетбол. йога, совместная зарядка, зарядка со звездой, пилатес, просто фитнес, то есть в протяжении всего дня есть расписание, куда может мама прийти, заняться спортом. В этом году были организованы онлайн-трансляции в большом спортивном зале. Он был разделен на несколько частей, было поставлено два огромных экрана, на которые вводились трансляции одновременно с двух катков, где, соответственно, проходили сразу игры. Так как площадка не позволяла посадить большое количество зрителей на трибуны.
Все равно ограничения.
Вот эти два экрана спасли положение. Также для родителей приглашали психологов, приезжали к нам.
Реабилитологи.
Реабилитологи, да.
Досугу с образовательной программой тоже мы смогли совместить.
И второе, это тоже у нас проходит ежегодный Hockey Family Camp.
Инклюзивный лагерь. Он проходит уже 5-й год. Помимо адаптивного хоккея, в нем принимают участие ребята из классического хоккея. Есть программа «Добрый лед», с ней мы сотрудничаем. Это развитие хоккея в удаленных уголках России. Ребята проходят там отбор и приезжают к нам в лагерь. И это реально из разных деревень, сел, небольших городов, где дети впервые видят инвалидов. То есть дети с классического льда учатся общаться с детьми-инвалидами, а те ребята также учатся коммуницировать с здоровыми детьми, что помогает им дальше в жизни и в своей открытости. То есть хоккей объединяет, есть у нас такой слоган. Тренировки у каждой дисциплины свои, но досуговые мероприятия совместное. Много мероприятий для родителей, где родители тоже вовлекаются в адаптивный хоккей.
Ну а в завершении беседы с Антоном Пономаревым я, конечно же, не мог не поинтересоваться его дальнейшими спортивными планами.
В планах у меня продолжать, разумеется, заниматься хоккеем. Сейчас у нас идет активная подготовка к фестивалю детской слэдж-хоккейной лиги, который пройдет в 2022 году. В 2023 году в Великобритании будут международные соревнования. Там очень много дисциплин, которыми могут незрячие люди заниматься. В эти соревнования включили хоккей. Моя мечта – это попасть в состав сборной России и защищать цвета нашей Родины.
Что ж, пожелаем Антону обязательно достичь высот, о которых он мечтает. Больше сухарей. Надеюсь, хоккейные болельщики меня поняли. Чтобы шайба как можно реже пересекала линию ворот его команды. А всем, кого заинтересовала информация о хоккее для незрячих, я еще раз рекомендую посетить сайт детской слэдж-хоккейной лиги www.paraicehockey.ru. Там вы без труда найдете все необходимые материалы об этом адаптивном виде спорта. Проверил лично.